Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Куротов. Сегодня наша программа будет посвящена 9-й заповеди из Десятословия Моисеева, из Деколога, который был дан избранному народу на горе. И эта 9-я заповедь гласит, ну, если по-славянски, «Не послушествуй на друга своего свидетельства ложно, если в переводе на русский язык не произноси на ближнего своего ложного слова или ложного свидетельства». 9-я заповедь. У нас в гостях Валерий Васильевич Борщев. Валерий Васильевич, тысячи извинений, но я не могу не сказать, бывший депутат Государственной Думы. Хотя, конечно, в России это сразу хочется предложить что-то скушать. Вот. И у нас в гостях психолог и священник, но главный все-таки психолог, по-моему, Евгений Пискарев. Все православные, все русские, все знают вот эту вот особенность, я бы сказал, русской культуры, которая на радио, и уж на радио «Свобода» тем более, особенно важна, потому что, видите, если переводят эту заповедь, то там свидетельство «не произноси ложного слова». А вот в России вплоть до, ну, до соборного ложения при Алексея Михайловича точно, ведь не было слова «свидетель», а говорили «послух», «послуси». То есть речь шла о том, что человек может выступать на суде, если он что-то слышал, а не видел. А звук разносится-то дальше. Значит, человек, может быть, из-за стенки что-то слышал, уже может быть свидетелем. Ну, в земельных спорах. А вот я слышал от отца и деда, что это земля Стефанова. Значит, вот о чем и свидетельствую. Видеть этого нельзя, чья собственность. Вот это некоторые маленькие культурные различия. А так, я бы сказал, что православный взгляд на ложь, русский православный, лучше всего сформулировал покойный Николай Бердяев, который писал, что вся история человечества, вся человеческая жизнь – это жизнь по лжи, и это было задолго до Солженицына, но Бердяев полагал, что нельзя жить не по лжи. Вот человеческими усилиями это невозможно. И его порыв к Христу, порыв к Богу – это был порыв из лживости всеобщей, которую нельзя превозмочь никакими политическими, социальными и культурными средствами. Человек не может не лгать. И тогда, если можно, первый вопрос, наверное, отцу Евгению именно такой. Я думаю, все русские православные знают эту фразу из Писания «Всяк человек – ложь». Это что, с точки зрения психологии, правда?
Если я признаю, что всяк человек – ложь, то и мое согласие тоже будет ложью. То тогда получается, каким образом анализировать. Это один кретянин сказал, все кретяне – лжецы. Это имеет такое древнее, наверное, происхождение. Но признать в себе ложь – большой шаг. Если я действительно признаю в себе ложь, а не занимаюсь эквилибристикой, вот софистической, по-видимому, я тогда имею какое-то представление о правде, хотя бы косвенное. Потому что какое-то признание в себе лжи, то есть что такое ложь? Это наличие знака, не соответствующего реальности. Вот. Весь вопрос в том, что вызовет ли этот знак к жизни эту реальность. Не будет ли вокруг этого знака образовываться лживая реальность? Ведь почему-то заповедь довольно строгая. И получается так, что люди не только обманывают других, но главным образом они обманывают себя, они живут в мире своей лжи, в конце концов пожинают плоды этой лжи.
Говорил Евгений Пискарев. Валерий Васильевич, вы относитесь к числу людей, которых... Вы относитесь к сразу нескольким категориям, которых ненавидят каждую по-своему. Во-первых, вы правозащитник. В России традиционно принято правозащитников ненавидеть, потому что они мешают жить. Они мешают исполнять служебный долг представителям власти. Они мешают лгать, они проверяют зачем-то, не будучи милиционерами, проверяют милиционеров, не будучи чекистами, хотят проверять чекистов и так далее. Не доверяете. А во-вторых, вы политик, вы были депутатом Государственной Думы. Если вас как правозащитника ненавидят за то, что вы боретесь с ложью, ненавидят вас как политика, наверное, ненавидят за то, что вы лжете, потому что как это быть политиком и не лгать? А действительно, можно выстраивать свою жизнь не по лжи, если вы выходите за пределы своей интимной жизни вот на общественную арену, если вы хотите помочь хотя бы нескольким людям, вы уже весь, наверное, будете подстраиваться, а это первичная форма лжи?
Конечно, конечно, и прав отец Евгений, что ложь в себе. Это вот главное. У меня эта проблема началась гораздо раньше, началась в 70-е годы, я был журналист, работал в «Комсомольской правде», вот, и уже тогда, в 70-е годы, было ясно, что действительно, еще даже до 74-го года, до того, как появилось письмо Солженицына «Жить не по лжи», что ты участвуешь во лжи, ты транслятор лжи, но срабатывало оправдание. Вот я работаю в газете, я выезжаю по письму, я могу помочь человеку, есть какая-то польза. И вот это вот рассуждение очень долго грело не только меня, но и окружающих. Но настал момент, когда это перестало греть. Когда это стало ясно, что, ну и ситуация менялась, что качественно меняешься. Что вот это уже не оправдание. Ну, и тогда я ушел из прессы, благо мне помогло в этом КГБ, поскольку я занялся правозащитной деятельностью.
О, смотрите-ка, маленькая польза.
Да, да, вот, поскольку они, в общем-то, так периодически стали вызывать на допросы на Лубянку, это, конечно, не нравилось моему начальству, но в любом случае это был внутренний процесс. Вот в 75-м году я познакомился с Сахаровым, и, конечно, это знакомство повлияло, вот, и ушел. Сначала там и был плотником, маляром, там, потом Высоцкий с Золотухиным устроили пожарным в театре на Таганке. Я очень горжусь записью зав. Отделом члена редколлегии пожарных в театре на Таганке. Но действительно, вот, наверное, какую-то грань можно еще. Вот, я долго держался, вот, и искал, но потом переходишь. То же самое вот и депутатам. Понимаете, в 90-е годы, нет, почему же, было, вокруг меня были люди, которые, в общем-то, действительно, для них нравственное начало политики было важно. И Сергей Адамович Ковалев рядом был со мной, вот, и Галина Старовойтова, мы с ней в одном комитете, наши кабинеты были рядом, вот, Элла Памфилова, как бы сказать, она настолько была, что она даже не становилась на учет в поликлинику 4-го управления. То есть она считала, что это как бы вот она привилегиями пользуется. А потом вот Сергей Адамович Ковалев сейчас читает лекции вообще о политическом идеализме. Вот было такое направление, вот он называет там не только Махатму Ганди, но и Бертрана Рассела, Альберта Эйнштейна, Сахарова. То есть, в принципе, у нас Шипов был в Госдуме. Какая-то доля, ничтожная доля людей в политике может следовать этому направлению, но следовать ему чрезвычайно сложно.
Говорил Валерий Борщов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях Валерий Борщов, Евгений Пискарев. Это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Мне кажется, что именно в христианстве с ложью... Вот еще почему особое отношение. Ложь, она ведь всегда... Ну, человек – это человек. Человек не скотина. Человек ничто не делает со зла. Мы все делаем от чистого, доброго сердца. Мы хотим хорошего. Только, как говорил один герой Искандера, не всегда успеваем. И человек в поисках хорошего ставит вопрос так, ведь есть ложь, наверное, во спасение. Если мир лежит во зле, то и вытаскивать его придется вот через это же самое. Классический хрестоматийный пример. А вот если я прячу во время войны монахиню, еврея, катакомбного священника, и меня полиция спрашивает, прячешь или нет? Если я солгу, обыщут, расстреляют и его, и меня. Если я скажу правду, его расстреляют, но я хотя бы останусь живым. Их, может быть, помогу чем-то другим. И отсюда, разумеется, особое восприятие Евангелия, потому что что такое, какая такая Голгофа, Молгофа? Вот пришел Иисус, сам погиб. Все ученики были кто распят, кто обезглавлен. То есть вообще по нулям. Отцы, так нельзя спасти человечество. О чем тогда говорят христиане? Чему радуетесь? И так далее. Не лучше ли было бы Иисусу пойти на какой-то, ну, с первосвященниками компромисс, с Пилатом компромисс? Ну, он же умный, если он сын Божий, значит, надо было бы конструктивно как-то подходить, а не резать правду матку. Так, отец Евгений?
То есть вы предлагаете современные политтехнологии на службу в религиозно-нравственной жизни, в духовной жизни?
Я не думаю, что это политтехнологии. Это самый простой пример — квартирный вопрос, который испортил, как москвичей. Известно... не надо москвичей. Всех. Вот. И в Америке тоже кризис начался с квартирного, с жилищного вопроса. Да нет, человек вот ради своего гнездышка, ну, готов здесь чего-то солгать. И самообман. Ведь ипотечный кризис – это самообман, когда брали больше, чем могли отдать. А убеждали себя, что отдам. И вот весь мир, как карточный домик, обрушился.
Очень хотели. Но я не брал в ипотеке кредит.
И в данном случае я скорее виню американцев. Действительно, в чем тогда смысл христианства, если все главные действующие лица Евангелия погибают насильственной смертью? В чем тогда смысл и суть веры?
Суть веры в том, что у меня остается внутри в момент смерти. Если в момент смерти я исповедовал Христа, если в момент смерти я был правдив, а не лжив. Потому что я откладываю вот в том примере, когда вот этот расчет, я выживу, может быть, я смогу кому-то помочь. А может быть, и не смогу. И вот тут категория может быть лукавая. А здесь или я беру на себя грех, я кладу свою душу, что я никого не прячу, я рискую. Или я что, излагаю правду. Зачем? Понимаете, вот это есть тот самый внутренний выбор, про который сейчас вы нам запретили говорить.
Нет, про внутренний я не
внутренний
запрещал.
Выбор, конечно,
это вы, отец Евгений, солгали, обратите внимание,
да?
Прямо в прямом эфире.
Всяк человек ложь, как вы
сказали. Про внутренний, пожалуйста, а что?
Так вот, со зла или не со зла? Что бывает так, что люди говорят правду. Вот конкретный случай из практики, можно? Девочке-подростку доброжелатель сообщил, что у нее неродная мать. И у девочки началось, в общем, душевное расстройство. То есть, может быть, оно и было. Формально сказано правда. А вот с чем и зачем говорил говорящий, я же тоже не знаю.
Говорил Евгений Пискарев, у нас звонок из Москвы. Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотел вначале уточнить. Вот мы говорим, речь идет о заповеди не лжесвидетельства, или это о другом мы говорим?
Да.
Вот, то есть это, да? Вот я хотел просто сказать, что, ну вот сейчас, наблюдая, так сказать, нашу государственную машину...
А можно без государственной машины, отец Виктор, а?
Нет, ну вот я хочу сказать, какой, в принципе, это как бы меня, в общем, очень затрагивает, что, например, мы часто слышим, что, например, милиционеры там свидетельствуют, что на них, когда задерживают там что-то, на них покусились там, или погон сорвали, или что-то еще. Я хочу сказать, что сейчас даже мало того, что лжесвидетельствуют, а как бы переходят в наступление, то есть не просто что-то говорят, а еще как бы огорчаются и подают в суд на то, что их опровергают. Меня интересует, вот, в частности, отец Яков, как историк, наверное, вот в истории России были такие, как бы, стадии такого разврата, как бы, власти в этом плане и безответственности? Или это нечто уникальное сейчас, как вы считаете? Спасибо.
Слово Валерию Борщеву.
Вы знаете, я должен сказать, что, в общем-то, ну, не совсем. Эта уникальность началась давно. Я так полагаю, 20-е, 30-е годы эту уникальность приобрели. Но это наша национальная особенность. Я действительно часто вот занимаюсь, я хожу по тюрьмам и вот занимаюсь общественным контролем. Вот, например, занимаюсь делом Магнитского. Я поражаюсь тому вранью. Вот мы проводили независимое расследование, которое я слышал, когда врач, не какой-нибудь там чиновник, там, а врач больницы Матросской Тишины, Александр Гаус, там, врет нам о том, как и что было. Но, слава богу, нашелся другой врач скорой помощи, который сказал правду и ее изобличил. То есть что-то происходит с людьми, понимаете, когда... ценности, не просто сохранение себя, ну, что бы ей было, сказала бы правду, ну, уволили, боже мой, большие ли она потеряла бы привилегии, да не ерунда, зарплата маленькая, место не очень хорошее, что за него держаться, ну, пожурили бы, ну, какие-то были неприятности, но вот ей почему-то кажется, что вот это разумный путь, что это нормальный путь, и вот это страшно, вот это я смотрел на нее, я поражался, почему делает человек этот выбор, то есть, понимаете, у нас что-то произошло. За эти десятилетия мы стали другими. Мы стали другими, вот когда вот я говорю, что вот я для себя в 70-е годы решал этот вопрос, я тоже к этому был еще другой. Вот понимаете, вот нужен был процесс пройти. Поэтому дело не только в чиновниках. Дело в нас, дело в наших сознаниях, дело в нашем соотношении вот с этой системой. Да, конечно, иногда будет трудно сделать выбор. А что вы думаете, мне было легко делать выбор? Вот я потерял профессию. Я, вот, в принципе, газетчик, я очень любил работать в газете. Все. За это время, что я был там вот, плотником, маляром там, и прочее-прочее, я потерял эту способность. Это, знаете, как музыкант, это надо держать на кончиках пальцев. И когда возникла возможность опять вернуться в журналистику, я вернулся в журнал, который это был не мое. Поэтому жертва неизбежна. Жертва неизбежна. Вот, вот готовы ли мы к этому? То есть, если ты не лжесвидетельствуешь, то будь готов к жертве. Вот мне кажется, что вот это главная проблема.
Говорил Валерий Борщов. Как историк я скажу, что Валерий Васильевич большой оптимист. Чем больше я изучаю разные эпохи, разные народы, тем больше я убеждаюсь, возвращаясь к началу, к слову Священного Писания, что всяк человек ложь, и что в Древней Персии, в Китае 20 века, ой, ничуть не лучше. Слово отцу Евгению.
Ну, прокомментируя в какой-то степени, что все мы хотим чему-то соответствовать. Но врач хочет соответствовать своему месту в этой тюремной системе. Но больше-то нечем он, возможно, соответствовать. Насколько мы хотим соответствовать Богу, насколько мы хотим соответствовать правде, вот что. Страшно ей. Ну, страшно.
Во-во. Можно я тогда за нее вступлюсь? Да. Я-то ей не коллега, в отличие от вас, потому что это ведь вот то, что сказал Валерий Васильевич, мне кажется, это вот нерв проблемы. Люди лгут, люди идут на компромисс с ложью, люди занимаются фальсификациями и так далее, потому что боятся вот со стороны депутату Госдумы, кажется, ну что это за должность, что за нее держаться? А изнутри, да библиотекарь третьей категории 48 рублей 50 копеек получает... в 73-м году, я страшно боялся потерять это место. Потеряю место и погибну. Это очень хорошо передано у Стругацких в повести «За миллиард лет до конца света». Mm-hmm. Чувство диссидента, человека, которого вдруг отвернулись. И профсоюзы, и партком, и комсомол. И вот я один. Вот что страшно.
Да, да.
Это преодолимо?
Если у меня появится что-то настоящее, поймите, вот эта поддержка парткома, там, пусть даже формальных организаций, но это способ самоидентичности. Кто я? Кто я? И об этом мне обычно, я узнаю, кто я от других, мне об этом сообщают. Мне дано имя, мне дано звание, там, посвятили, там, во врачи, вручили диплом, жали руку, говорили, вот вы теперь специалист, идите, там, жизнь. А теперь я боюсь не соответствовать той системе. А вошел ли я в другую систему? Вот в чем вопрос. В систему внутреннюю, невидимую, совести, там,
божественную. А мне кажется, что это вопрос, в общем-то, религиозный. Вот как я для себя решал? Конечно. Знаете, когда вот я пошел к Андрею Дмитриевичу Сахарову, я в 75-м году с ним познакомился, я тоже был с коллективистскими представлениями, если даже угодно, с представлением там, какой-то вот организации, деятельности. Он так посмотрел, он говорит, ну мы не партия. Сказал Андрей Дмитриевич, вот, и имейте в виду, что вот вы сейчас будете действовать, вам придется быть один на один на допросах, что и произошло. То есть христианство в сущности говорит нам о том, что на страшном суде мы будем один на один с Богом. И мы не оправдаемся тем, что мой начальник там меня понуждал к тому-то, к тому-то, что система была такова-то, жуткая, там, застой и прочее-прочее. Это не оправдание. Вот, понимаете, то есть, значит, я, вот, мне кажется, что мы в нашем вот религиозном сознании потеряли вот этот смысл, что, в принципе, христианство, это, вот мы все время говорим, община, там, сказать, это все верно, но в сущности христианство, это религия личностная, индивидуальная, вот я один на один с Богом стану перед судом.
То есть на кресте двух не приколачивают.
Да.
У нас звонок из Иванова. Владимир, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Я человек неверующий, и верующим, очевидно, не буду. И в основном вот по какой причине. Я считаю, что церковь, не сама церковь в общем, а работники, так сказать, церковнослужители, они лживы. Ибо я не понимаю, как может церковь в своем, так сказать, в своих кругах принимать человека где-то убийцу. Я имею в виду Беслан.
Спасибо, Владимир. Да нет, ну, кто у нас тут работник Кадила и Требника, отец Евгений? Как можно прощать грехи? Это не ложь?
Прощать грехи, понимаете, вот в чем дело. Истинно ли раскаяние?
Так.
Или лживое раскаяние ведет за собой лживое отпущение грехов?
Хорошо, а если оно не то, чтобы лживое, но человек искренне убежден, что вот в грехах он покаялся, ну, как каялись, ведь в Освенциме по воскресеньям меньше сжигали, потому что часть, значит, эсэсовцев шла в церковь, вот, они там каялись, наверное, что там вот не довесило овса, а в том, что сжигали, они не каялись, это служебные обязанности мы выполняем, вот, что тут может сделать церковь, ткнуть носом? Но это же означает убить этого человека морально.
Про вопрос о правде, что правда может убить. То есть правда без любви может убить.
Да она и с любовью может убить.
Бывает так, но дальше будет ли воскресенье?
Говорил отец Евгений Пискарев, у нас звонок из Богородска подмосковного. Дмитрий Васильевич, прошу вас, только кратко.
Добрый вечер, уважаемый Яков. Говорил еще ваши гости. Доносы существовали всегда, и в частности в Российской империи, всем известное слово и дело при Анне Иоанновне, при Петре Первом и так далее. Ну и в какой-то мере теперь, даже недавно, на днях, на этой неделе было предложено возобновить эту практику якобы в целях борьбы с коррупцией и, соответственно, за материальный стимул, якобы.
А вопрос?
А вопрос в том, что доносчик получит, как и положено получать и по Библии, и по историческому опыту, на мой взгляд. И кроме того, еще Евгений Ясин сообщил, что известный, уважаемый, тем более на Радио Свобода, что изменения августовской революции 91-го года гораздо более глубинные, чем октябрьской революции 17-го года.
Спасибо, Дмитрий Васильевич. Вопрос ясен примерно. Мы тогда постараемся на него ответить во второй части нашей программы после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержаны трое активистов движения в защиту Химкинского леса, проводивших напротив здания российского правительства акцию с требованием закрыть офшорные компании, которые, как считают активисты, спонсируют строительство через лес автотрассы Москва-Петербург. Среди задержанных лидер движения Евгения Чирикова. Российские правозащитники подадут в суд на таможенников московского аэропорта Шереметьево, которые изъяли ноутбук у Лидии Шибановой, исполнительного директора Ассоциации по защите прав избирателей «Голос». Шибанова была задержана в ночь на субботу, когда прилетела в Москву из Варшавы. Таможенники тщательно осмотрели ее вещи и заявили, что изымают компьютер. В России сегодня так называемый «день тишины». За сутки перед голосованием на парламентских выборах запрещены любые формы агитации. В Южной Осетии сторонники Аллы Джиоевой грозят акциями неповиновения, если власти не признают ее победу во втором туре президентских выборов. Доверенное лицо Джиоевой Анатолий Баранкевич заявил журналистам, что в Цхинвале оппозиционеры с понедельника могут не выйти на свои рабочие места. Франция временно сокращает штат своего посольства в Иране вслед за нападениями, которым подверглись на этой неделе в Тегеране британские дипломатические миссии. В Сирии в ходе столкновений между правительственными силами и военными, перешедшими на сторону оппозиции, сегодня погибли не менее 15 человек. Бывший глава Европейской комиссии, один из авторов идеи единой европейской валюты Жак Делор, подверг резкой критике финансовую и бюджетную политику стран еврозоны и сами принципы ее функционирования. Президент Мьянмы Тейн Сейн одобрил постановление, разрешающее гражданам собираться на мирные акции, в случае, если их проведение одобрят правоохранительные структуры. Впервые в Мьянме, где долгое время существовал авторитарный военный режим, принимается подобный закон. В Йемене, в городе Таес, не менее 5 человек были убиты в субботу в результате обстрела правительственными силами лагеря сторонников оппозиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную девятой заповеди. «Не лжесвидетельствуй, не послушествуй на друга своего, свидетельство ложно». Или в русском переводе «не произноси на ближнего своего ложного слова». У микрофона Яков Кротов. Это прямой эфир. Нам можно позвонить из всей России. 8 800 200 ровно 22 12. И у нас в гостях Валерий Васильевич Борщев, как мы теперь знаем, человек, который мог облить водой самого Владимира Семеновича Высоцкого, и ничего бы за это не было, был пожарником на Таганке, журналистом в Комсомолке, депутатом в Государственной Думе. И у нас в гостях священник и психотерапевт, отец Евгений Пискарев. И мы закончили на том, что Дмитрий Васильевич из Богородска задал вопрос о предложении Минюста платить доносчикам. Причем, как мы вот сейчас в перерыве выяснили, фиксированную плату. Ну, я так понимаю, 30 рублей или какой-то там... О, минимальный размер оплаты труда будет в данном случае 30 рублей в ознаменование того, что все-таки Россия страна православная, и потом кратно. Значит, и, может быть, даже единицу такую ввести, иудик. Значит, 30 иудиков, 40 иудиков и так далее. Валерий Васильевич.
Вы знаете, вот вы говорите, что в России всегда был донос. Ну, действительно, доносы писали во все времена, это правда. Но если брать период, когда формировалась интеллигенция, вот отрицательно отношение было к доносу, но это в морали было российской интеллигенции, что дурно писать. Мне кажется, что в этом заложен религиозный смысл. Почему? Да потому что, когда человек пишет, где гарантия, что ты пишешь правду? Где гарантия, что ты хорошо знаешь, что человек сделал? То есть ты можешь написать ложь. Даже если ты из самых добросовестных побуждений. Вот на Западе, я часто бывал, там вот американцы с удовольствием сообщают, там, что вот в том-то соседи делают то-то, то-то, то-то. Они правопослушные граждане, они хорошо воспитаны в этом плане, они это воспринимают как исполнение закона. В России же и русская литература, и русская культура воспитывали нас о том, что в этом есть нечто дурное. Иногда мы это не очень можем объяснить. Но
нет, Валерий Васильевич, хотите, я вам объясню? Да. Не то, что мой ум такой большой, но я читал очень часто эти объяснения. Во-первых, доносы были не всегда, там до 16 века их было далеко не так много, не было государственного аппарата. А практика осуждения доносов, да, она сложилась в XIX веке среди крестьянства, потому что донос начальству – это отказ признавать юрисдикцию крестьянской общины, которая должна быть главной. Значит, это вынесение ссоры из избы. Мы тебя выпарим, но в Сибирь не сошлем. А среди интеллигенции это результат того, что, начиная с школы, наказание за проступок бывало совершенно неадекватным. И за там разбитое стекло могли просто выставить, исключить из школы для ребенка и семьи, это была непоправимая трагедия, и могли за проступок там распространения газеты «Искра», ну, не расстрелять, но сослать на каторгу, это разве адекватное возмездие?
Да, конечно.
Вот это поэтому я... это считалось неприличным.
Вот, да, но то, что сегодня предлагается, понимаете, когда говорят, что пишите доносы, там вот сообщайте, кто берет взятку, а мы его будем платить деньги, тут элементарная вещь, что, во-первых, в этом заложено уже зло. То есть этим всякая компания чревата произволом и несправедливостью. Поэтому если объявляют кампанию борьбы со взяткой, если будут призывать «пишите вот те-то, те-то, те-то», это в известной степени заказ. Сколько будет заказанных таких доносов? Я не знаю, думаю, что много. То мы видим, как губернаторы и мэры решают свои проблемы, ругаются, и они будут это использовать. Поэтому вот сама по себе включенность вот эту систему, в эту игру, мне кажется, опасна и порочна.
А я бы сказал, попросил бы еще отца Евгения сказать, потому что ведь вот проблема двойного стандарта, это понятно, будет избирательный правосудие. правосудие. Для христианина это не проблема. Наш Господь бесстрастен и нелицеприятен. Но проблема в другом. Ее часто задают люди неверующие. Как можно за земные прегрешения, локальные, временные, ребенок чашку разбил, муж жене изменил, но не накормил богатый человек Лазаря. И как можно за это вечные страдания? Разве Божий суд тогда справедлив? Разве не ложь за временный грех присуждать к вечным мучениям? Тоже воспринимается как разновидность лжи уже со стороны Бога, а, отец Евгений?
Ну, так, мне тяжело, наверное, сказать. Дело вот в чем, что иногда как... В капле содержится весь океан, так в единственном, единичном нашем поступке содержится нечто общее. Вот. А возвращаясь к вопросу о том, ну, о доносительстве, ну, конечно, ну, я поставил бы так. Вообще, благодатное ли это дело?
Доносить?
Да. Верю ли я, что в результате моих действий восторжествует справедливость? Или я действительно мотивирован этими деньгами, или я заинтересован просто отомстить и набрал компромат на кого-то, и... то есть что внутри мной двигало. И если человек искренне веровал и писал правду, и верил, что это восторжествует правда, ну, дальше он, ему будет обратная связь, адекватен он или нет.
Говорил Евгений Пискарев, у нас звонок из Вельска. Федор, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Христос, он мог говорить и притчами, и юрством, чтобы на ответ не поняли, то вот таким образом можно говорить, чтобы не соврать. А вот волки в овечьей шкуре вряд ли зло делают непреднамеренно. И в Озе написано, что главные виновники падения царей – это были священники, и князей тоже были виновники они. И сказано, нечистые не поймут Писание, и православные тоже они Писание не понимают, как написано, глазами видеть и увидеть не может. Хотя бы сказано, вот о 10 заповедях не делал никакой притчи. Спасибо.
Спасибо, Федор. Отец Евгений, православного духовенства сегодня по полной.
Ну, видите ли, мы к вопросу еще Ивана возвращаемся, о лживости священства. Ведь, понимаете, как распинатели Христа, они по-своему веровали, наверное.
Нет, да почему вы... по-своему? Они по-нашему веровали, у нас одна вера. Нет. С первосвященниками эпохи Спасителя. Как? Ну как, те веровали в единого Бога-Творца.
Да, и тогда получается, что все декларации словесные могут оказаться ложью. Значит, содержится ли в наших словах правда сердца, правда глубины нашей души? Почему всякий человек ложь? Потому что мы не доходим, но, наверное, я так предполагаю, ведь такое тоже исследовать, это внутреннее дело... Ну, любого человека, я думаю, разумного, тем более христианина, доходят ли мои слова или исходят они из глубины сердца? Или все это фальшь в угоду злобы дня или каким-то ситуативным потребностям?
Это демагогия, отец Евгений, прошу прощения. А человек-то спрашивал о другом. Вот священник, он накидывает ей петрохиль, говорит, прощаются, разрешаются тебе грехи твои. Вот. И вообще вот весь такой кроткий и сладкий. Вот само по себе прощение, разве это не форма поощрения лжи? Вот, значит, не смертельно?
Это форма принятия. Понимаете?
Принятие лжи?
Принятие человека, кающегося. И, возможно, принятие лжи на себя, может быть, и так, в земле грехи мира. Значит, ключевое тут у Федора, я думаю, что волки в овечьей шкуре. Я назвался овцой, а внутри я волк. Понимаете, в психиатрической практике, да, сейчас современный человек называет себя Наполеоном, ситуация более-менее понятна. А вот когда он называет себя священником и одет соответствующим образом, то непонятно. Или называет себя врачом, а внутри... Что-то может быть и не то. Это вопрос совести. Но я хотел сказать о другом. Что ведь почему мы встретили на нашем жизненном пути именно такого человека? Вот в чем вся штука. Что и встречи свыше тоже допущены эти. И вот как в жизни сориентироваться? То есть получается так, что другие волки в овечьей шкуре, а вот где ответ Федора? А я-то кто? Я встречался с этими волками, это вот, Валерий Васильевич, вы сказали про личность. Встречаются два человека, это встреча. А когда вот я только про него говорю, то где я? Это же часть моего жизненного пути, что я встретил таких людей. В чем дело? Почему?
опять, не лучше ли на себя к уму обратиться? Вот,
да?
вот за это я не люблю духовенство. Чуть что, они тебя начинают тыкать в твои грехи. А меня интересуют чужие. У нас звонок с Краснодара Петр. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, отец Яков. Алло.
Да-да, добрый вечер.
Я хотел о терминах немножко поговорить. Христос сказал: «Возлюби ближнего своего». Вот сколько я лет пытаюсь от кого-то добиться перевода этого термина, никак не могу. Я для себя перевел слово «ближний» – это сосед по времени, то есть современник, одним словом. А можно ли так перевести? Спасибо.
Можно, но я предпочитаю ссылаться на толкование, которое дал сам Спаситель, когда его спросили, кто мой ближний, и он рассказал притчу о милосердном самарянине. Ближний – это всякий человек, который помогает нам в трудных обстоятельствах. Валерий Васильевич, на ваш взгляд, действительно, тут еще одна разница с славянским переводом. Там ведь «не послушайствуй на друга своего», а в русском переводе «на ближнего своего». Угу. Я боюсь, что в российском контексте «ближний друг» – это антонимы. Тут скорее евангельское насчет того, что враги человеку домашние его. Вот, то есть, и именно поэтому Господь не говорит, что ты говори правду там о президенте Никсоне, говори правду о китайском императоре или председателе Мао, а ты вот не клевещи на того, с кем вместе ты в одной квартире. Я думаю, что это почти невозможно, потому что я вот под одной крышей с человеком, и он мне помогает. И, может быть, именно из-за этого мне тошно. И я и на родителей начинаю что-то думать, и заканчивается мое детство, когда я вот в них верю. Вот. И вот так вот человек втягивается в ложь, не с политики начиная, а начиная с семьи.
Это, конечно,
и коррупция в этом смысле человечества, она растет с семьи.
Конечно, с себя, себя. Верно, потому
не
что...
Не с себя, с семьи.
С семьи, да. Разные. Потому Пардон. Что ведь да. кого больше всего, на кого больше всего у нас агрессия? На самых ближних. Посмотрите, самые сложные отношения очень часто бывают с родителями, особенно вот когда мы... Нам надо самоутвердиться, нам надо... как-то... Вот.
Так ведь о классике атеистической литературы. Войнич, овод, папа солгал, значит, Бога нет, и да. Бог врет, значит, папа солгал. Извините, а что, мы, родители, не врем детям? Но мы же врем, если это... Ну, формально это ложь, из любви?
Конечно. Конечно, конечно. Я думаю, что действительно эту проблему решить чрезвычайно сложно, и мы это несем с собой. И дети это чувствуют, и это драма.
Отец Евгений.
Я хотел бы сказать, что тут проблема на самом деле в ответственности. Готов ли я отвечать за ложь и за правду?
А чем человек может ответить?
Тоже хороший вопрос. И вот это и выясняется. Стоит ли за человеком что-то, помимо вот этих слов, или письменных, или устных, или не стоит? Вера, мировоззрение, личное чувство, личный контакт с Богом, личный контакт с другими людьми. Есть люди, которые берут вину на себя.
Нет, вы знаете, все-таки ответственность всегда, я еще раз хочу повторить, всегда сопряжена с жертвой. Вот, вот к этому мы не воспитываем своих детей, и к этому мы не были нас тоже не воспитывали, когда мы были в юности. Я это понял вот, достаточно поздно. И когда я понял, что действительно, если я хочу принять какое-то решение, неизбежно я должен пойти на жертву. Неизбежно. Вот не бывает так, что вот я вот взял, стал жить так-так-так-то, и все само собой происходит. Не происходит. Вот к этому надо внутренне готов. Ты неизбежно должен чем-то жертвовать.
Говорил Валерий Борщов, у нас звонок из Москвы. Павел, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Мне ваша беседа напоминает такую... кружок компетентов. Вы все время вокруг цели так лазите, лазите, но не бьете в цель решительно. Я решил вам помочь. Борьба с коррупцией возможна только в одном случае. Когда один человек в России, Путин, фамилия его, 7 мая, когда он будет на инаугурации выступать, он скажет, что вот я вот тут вот вижу, как все воруют, и я немножко стал собирать деньги с бюджета, и вот я собрал где-то около 100 миллиардов долларов на свой счет, а вот теперь я кладу его на фонд общественный, и мы начнем бороться с коррупцией. Вот только тогда что-то произойдет. Они какие-то там пешки, губернаторы, какие-то там мышки, людишки. Это все мелочи, понимаете? А пока этот человек владеет такими огромными деньгами, будет продолжать дальше выступать, там, говорить, там, это...
Я понял. Спасибо, вот. Павел. Значит, от имени кружка импотентов приношу свою благодарность. Отец Евгений, мне кажется, что поговорка «с миру по нитке голому рубашка» не имеет обратного реверсивного значения. Берем одетого, делим рубашку по ниточке всем раздетым, и все ходят одетые. Ведь не будет же этого.
Не в этом дело. Как я услышал Павла, если... Путин сам возьмет и отдаст деньги, если есть, откуда у Павла такие сведения, я не знаю, но я не могу сказать, правда это или нет, но его тезис в том, что мы импотенты, потому что у нас нет денег, а вот он, человек при власти и при деньгах, и он, значит, в нем спасение. Если я правильно понял.
Ну, я понял так, что мы импотенты, потому что кто-то большой патент. Вот да. Пусть этот патент раздаст свою потенцию, и все перестанут...
Добровольно, если он возьмет это и сделает, но заметьте, получается, что фактически за этим стоит манипулятивная...
Нет, ну это глубоко, конечно, это не христианский подход, потому что если мы все полагаем, что все изменяется только лишь по мановению Цезаря, а каждый из нас ничего не стоит, то где наше христианское сознание, христианское понимание?
Кесарь кесарево, Богу Божие.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Импотентом импотентом.
Ну ладно, скопцы ради Царства Небесного. И это означает, кстати, жертву, в том числе. Потому что творческий человек, он в огромной степени импотент, потому что он предпочитает, у него отобрали дом, сожгли картину, он предпочитает нарисовать новую, чем ходить и говорить правду. У меня сожгли картину, это правда, это правда, это ужасная трагедия. Рисуй новую. Я не имею ему права так сказать, но если человек здоровый, он сам поймет, что надо поскорее закрыть историю старую и рисовать новую картину.
А больно. Больно, я привязался к этой картине, это я вложил в нее жизнь.
Это идолопоклонство, да еще самый худший перед результатами своего труда. Ну, украли у тебя кошелек, заработай еще. Потому что вор, он не разбогатеет, он расточит. Это как в сказках, золото краденое превращается в прелые, вонючие листья склизкие.
Соглашусь. Вот как человеку отвязаться? Да, получается, что и воровство – благо. То есть его готовят к Царству Небесному. Хорошо, я скажу еще по-другому. Тогда смерть ближних благо, смерть детей благо. Тогда родители готовят к этому. Просто готовы ли мы вместить? Понимаете, тогда... Да, молитва есть такая, всякое даяние благо.
Я скажу тогда словами Владимира Львовича Леви, который, вот анализируя очень сложную ситуацию, как-то сказал, что вот женщина, у нее погиб сын, погиб муж, но она... свою любовь и верность им проявила в том, что не провела следующие годы своей жизни в отчаянии, в трауре, в истерике. Она собралась и, как фонтан, к небу, в память о них, прожила жизнь без них и еще живет, слава Богу, так, как если бы они были рядом. Вот все то добро и любовь, которые они бы получили, и им на небесах, и людям вокруг, так это же вот и есть верность.
В этом смысле, да.
У нас звонок из города... Ну, велика Россия, но такого названия я не слыхал, а замечательный город прохладный. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я хотел бы немножко расширить ваше самое, как его...
Вот, горизонт.
Да, горизонт.
Сергей, разговора. А тысяча извинений, а где город прохладный?
Южный федеральный округ, но я по теме хочу сказать.
А Краснодарский край, наверное.
Да, да. По теме хочется высказаться. Понимаете, тут вот толковалось «возлюби ближнего своего». Понимаете, тут продолжение есть. Борис против врагов Отечества своего и гнушайся врагов Божьих. Это вот для русского человека, в общем-то, это такое толкование. Но так как сейчас в России русских людей нет, есть россияне официально. Поэтому у нас вот это толкование отняли. И спекулируют просто на «люби ближнего своего» и все. То есть в смысле глобализма. А с другой стороны, практически отечество, родина у нас отнято. В 93-м году расстрелян Верховный Совет
СССР. Спасибо, Сергей. Говорит Валерий Борщев.
Ну, Отечество, если уж идти по этой логике, отняли намного раньше, я так полагаю, уже в 17-м году. Но это уже вопрос толкования политического. Да нет, конечно же. Конечно же, если вы христианин, если вы человек верующий, такой подход, он, конечно, не соответствует пониманию...
А если не верующий человек?
А если неверующий, тоже нет, потому что что такое вот русские, ты же живешь в таком государстве, это государство выбрало путь многонационального сообщества. Так сложилось исторически, люди приняли это сообщество, что мы живем так, все вместе. Есть ли в этом проблемы? Конечно, есть. Но я, знаете, бывал в мононациональных государствах. Я хочу сказать, что в многонациональном государстве мне жить интереснее, оно богаче, оно... и по оттенкам, и по влиянию, по взаимодействию культур. Это намного интересно. Когда я мононациональный государство, не буду называть, какое, прихожу, там все говорят, вот мы хорошие, а все остальные негодяи. Вот. Понимаете, там есть такой соблазн. А у нас в России, вот в этом наше историческое преимущество, когда мы живем вот в таком сообществе, мы приобретаем от тех людей, которые исповедуют и другую культуру, и следуют другим принципам. Это нас обогащает. Поэтому я не вижу в этом драмы, как вот вы видите, отнюдь.
А я бы сказал в порядке справки, что когда мы открываем Евангелие, то мы видим страну, Спаситель перешел вот в тот участок земной поверхности, где... И иудеи, и самаряне, и сирофиникияне, и арабы, и греки, прежде всего греки в огромном количестве, и сирийцы, и римляне, наконец. То есть вот сходу 7 национальностей, а на самом деле их было еще там больше, и именно, я думаю, это не случайно, потому что благодаря этому вера пошла транслироваться по всем этим каналам, так что надо ловить такую возможность. У нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Ну, опровергните меня, но вот я считаю так, что все-таки, но предвыборные обещания, но это же не ложь, это же все во благо.
У нас день тишины, понимаете, мы не можем говорить о выборах.
Я не буду развивать тему, послушайте, да.
Да.
И хотел бы сказать, что все-таки, день тишины, я же не буду про партии и про агитацию, ни про что.
Спасибо, господи.
Мерзость для Господа, неверные весы, это мерки, вы же знаете прекрасно. И даже, допустим, наша счетная комиссия, она тоже может быть мерзость. Господом, я не знаю, как она там...
Николай, я закрываю ваше выступление. Слово отцу Евгению Пискареву.
Да, я хотел вернуться к звонку Сергея. Вот, во-первых, возлюби ближнего своего. Есть у этого заповеди продолжение, как самого себя. И весь вопрос, есть я или нет. То есть вот религии, там, личностной зрелости, как вот Валерий Васильевич, там, как мне, я услышал, пытался сказать. Но у этой заповеди есть еще и первая часть. «Возлюби Господа Бога своего». Вот есть ли у меня в душе Бог, и есть ли у меня ближнее, или все это имитация? Вот что страшно. И не является ли все это ложью? Спасибо.
Хорошо, тогда вредный вопрос детский. Но это же от меня не зависит. Насколько от человека зависит найти правду, найти истину, найти Бога? А вот если он хочет, и вот он приходит к вам, отец Евгений, я хочу быть верующим, а вы в правый карман залезли, в левый карман залезли, не вы распоряжаетесь благодатью Духа Святого. Что ему сказать?
Ищи, ищи.
Нет, вы знаете, тут, наверное, батюшка, не так, что приходит ко мне, если человек... Вот есть нечто большее, помимо слов. Вот, поверь мне, что иногда лица преображаются и чувства. Как это происходит, я не знаю. И мое образование тут ни при чем. И какие-то таланты. Вот Христос посреди нас. Вот такое иногда бывает. Причем не декларируя, не называя вот на службе, что ритуальные поцелуи, что действительно Христос посреди нас. Или это ритуальные слова, за которыми, в общем, не стоит любви. А бывает так, что меняется, и я чувствую это, и я боюсь об этом даже сказать, и, возможно, мой там пациент или собеседник тоже об этом не говорит, и уходит, какой-то шаг внутренний сделан. А дальше Бог весть.
Нет, конечно, он может искать всю жизнь. Возьмите Антона Павловича Чехова. как он мучился, вот читаешь его, чувствуешь, какая его личная драма вот, в поисках Бога, устроение, хотя он человек крещённый, из семьи.
Ну, Валерий Васильевич, я думаю, что мы вернулись к чеховским временам, и теперь нужно говорить, что поскольку он был крещён в детстве, ему трудно было прийти к Богу, поскольку его отец заставлял петь на клиросе.
Да, верно. Но я хочу сказать, что вот читаешь его книги и чувствуешь, что он все время в поиске. У него идет и драматический поиск, драматическое.
Ну, я напомню тогда уж слова Антона Павловича, что между есть Бог и нет Бога лежит огромное пространство, и русский человек, писал Чехов, склонен это пространство игнорировать. Либо-либо. Вот к вопросу о пути. Отец Евгений.
Я хотел по поводу Антона Павловича. Значит, по сути своей драма-то была у папы, которая тиражировалась. И вот эту драму принял Антон Павлович и не смог разрешить. И по сути своей, и на Сахалин он поехал, в общем, от несчастной любви. И к чему пришел? Но похоже, это драма всей нашей страны, наверное, всего нашего современного, может быть, поколения.
То есть это драма ложной и лживой религиозности? Ведь отец Чехов, если я правильно понимаю, пытался этим своим церковным благочестием компенсировать какие-то неудачи в предпринимательской деятельности, недолюбленность жены и так далее.
Ну да, может быть и так. И то, что он, наверное, хотел стать священником, и тоже что-то не получилось. Возможно, он не состоялся, возможно. Антон Павлович состоялся, того ли искала его душа.
Да. Того ли искала его душа. Я думаю, что на этом можно и закончить сегодняшнюю программу, потому что действительно правда и ложь – это не какие-то статичные явления, это действительно поиск одной душой другой души, поиск душой своего Создателя, и в этом смысле заповедь, которая говорит «не лжесвидетельствуй против друга, против ближнего», она не о том, что не надо лгать, она о том, что надо иметь ближнего, надо быть своему ближним тем, кто может и хочет ему помочь, тем, кто готов принять его помощь, тем, кто готов быть другом Бога и другом другого. Без этого, без личных отношений с Творцом и его творениями, и истина, и ложь превращаются в зыбкие призраки. А там, где Бог, там появляется и дорога к правде. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». У микрофона был Яков Кротов. У нас в гостях были Валерий Борщев и отец Евгений Пискарев. Через 10 минут в программе «Третий сектор» у Кристины Горелик пойдет речь о турбо-ВИЧе, о туберкулезе вместе со СПИДом, который сейчас аварийно распространяется по тюрьмам. И при этом суды очень редко освобождают из тюрьмы таких вот тяжелобольных людей. И пойдет репортаж из городской туберкулезной больницы в Питере. Почему так распространяется?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, мы добиваемся диалога, но в то же время мы продолжаем оказывать
теракт
давление.
Теракт планировался в городе Ла-Корунья, куда должен был прибыть...
Все шаги, принимаемые правительством Мьянмы, будут тщательно взвешены
и изучены. Что мы сделаем на следующий день?
Мы отстаиваем свое конституционное право на выбор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».